Дифирамб.
Добрый день еще раз. У микрофона Ксения Ларина. И я рада приветствовать в нашей студии замечательного актера, народного артиста России, ведущего артиста Московского театра юного зрителя, педагога, режиссера, киноактера Игоря Ясуловича. Здрасте, Игорь Николаевич.
Здравствуйте.
Я так давно мечтала с вами встретиться, а вы как-то приходили, а меня не было.
Да.
Мне сказали. Думаю, опять мне не повезло. Но один раз мы с вами встречались в эфире, по-моему, с Камой Гинкасом. Как раз вы приходили. Мы с вами, это было достаточно давно, да, это было, мы говорили о премьере. Ну, сегодня у нас время позволит поговорить не только о театре, но и о чем нам захочется поговорить. Наверняка еще какие-то темы возникнут в нашем разговоре. Я нашим слушателям напомню, что в прямом эфире мы работаем, поэтому, конечно же, с удовольствием выслушаем и ваши вопросы по телефонам 783-9025, 783-9026. Пейджер также работает, 725-6633. СМС можно отправлять по телефону 970-45-45. Ну, есть у нас несколько приятных телеграмм прямо в программу «Дифирамб», которые пришли на наш интернет-сайт. Наташа Миронова, переводчик из Москвы. «Мой любимейший фильм «Девять дней одного года» начинается с вас. С тех пор я вас и люблю. Отдельное спасибо за виртуозно сыгранную роль в «Петербургских тайнах», за бесподобный польский акцент, не теряемый ни на минуту». Это телеграмма номер один.
Спасибо большое.
А вторая телеграмма пришла из Америки. Видите, как она с географией? Из Америки, Лос-Анджелес. Семья Кацман. Ваши роли — это всегда праздник. Здоровье и еще раз здоровье.
Спасибо большое. Это очень приятно.
И еще одну телеграмму вам прочитаю из Екатеринбурга. Вот такая география. От Тани. «Я горжусь, что вы мой любимый актер. И вы мой ненаглядный актер. Потому что я никак не могу наглядеться на вас. Я вспоминаю тысячи теплых слов, которые невозможно выразить, и просто с нежностью улыбаюсь».
Спасибо.
Такое низкий ощущение, поклон. Что когда мне в гости пришел Александр Домогаров, да?
Да.
Вот как женщины любят Игоря Ясуловича.
Да я просто долго живу. Да.
Я помню, кстати, когда мы первый раз с вами встречались, я вам рассказала историю, кто-то из наших слушателей написал тогда на пейджер, что вот пусть Ясулович расскажет, как он работал с Мирхольдом. И мы так смеялись, потому что действительно вот возникает ощущение, поскольку через одно рукопожатие все-таки был Разгарин, да.
И Разгарин, а на подмостках посчастливилось работать с Сергеем Александровичем Мартинсоном.
Угу.
И знаете, вот это можно назвать университетами, потому что всю жизнь приходится учиться. Профессия такая, все время что-то новое открываешь. И, конечно, вот эти встречи с большими, великими мастерами. А когда ты встречаешься, как поэт сказал, большое видится на расстоянии, да, вот ты лицом к лицу и не слишком видишь, работаешь, на какие-то вещи не обращаешь внимания. А они очень, люди были простые, очень, настоящие были. Настоящие. И потом, когда вот оглядываешься назад, понимаешь, сколько ты получил от учителей.
А, наверное, в юности, когда это происходит, вот сейчас об этом вспомнили, такие имена назвали, Мартинсон и Гарин, как поговорка знаменитая, если бы молодость знала, да, вот наверняка не отдаешь себе отчет, с какими величинами ты сейчас находишься на одной сценической площадке, а потом через годы вспоминаешь, думаешь, боже мой, почему же я тогда вот этого не спросил и этого не узнал?
Ну да, но ведь...
Не воспользовался моментом.
Но ведь, вообще-то говоря, это нормально. Это нормально. Когда ты молод, хочется самому шишки набить, да? А постепенно... Ну, и ничего не поделаешь. Вот я, скажем, на детей смотрю, там, на сына своего, и понимаю бессмысленность, скажем, каких-то там разговоров, нотаций. Иногда начинаешь, потом заканчиваешь через два слова. Ну, иногда все-таки слышат, слушаются, но хочется почему-то вот так устроен, видимо, странный человек, самому шишки набить.
А можно вам задать такой простой вопрос, Игорь Николаевич?
Да.
А в чем смысл вообще актерской профессии?
Смысл актерской профессии в том, чтобы разобраться в себе самом. разобраться в мире, который тебя окружает. Ну, разумеется, через какие-то произведения, да, через то, с чем ты выходишь на сцену. И тогда эта профессия имеет смысл, потому что, в общем, ведь это, так скажем, высокопарно, человековедение. Каждый человек интересен. Открыть что-то в другом человеке и с удивлением обнаружить это в себе или что-то свое передать ему. Понимаете, вообще вот именно этим хороша профессия, когда ты долго-долго-долго работаешь и долго играешь. Вот Шабельского я играю с момента прихода в театр. И
многие... Это в Иванове, да?
В Иванове, угу. Да. И многие вещи открываются. Вот были какие-то вещи, которые я принимал на веру, потому что я привык подчиняться режиссеру. А если режиссер такого калибра, как Генриетта Наумовна Яновская, или, скажем, Кам Мирундж Гинкас, да, или там, Валерий Фокин, с которым я работал, или Деклан Доналан, ну, имена говорят сами за себя. Подчиняться. Так вот, там я подчинился, там был некий такой жест, который надо было выполнять. И, ну, как я понимаю, Генриетта Наумовна не очень была, так сказать, довольна, потому что, ну, как бы так, но не совсем так. Но прошло время, и там очень интересное такое совпадение возникло. Однажды по радио я услышал запись Бунина. Он читал какой-то свой рассказ. Я услышал, как он читал, что это было такое. И вдруг какие-то вещи в Шабельском открылись мне вот через эти ощущения, которые я испытал, слушая. Mm-hmm. Вот. Вообще, это очень интересная вещь. Я помню, как... Вот я прочел, значит, книгу Алисы Георгиевны Конан, и там она пишет, что вот было такое время, да, сейчас как-то ушло, эти капустники перестали играть, артисты, а раньше они собирались, репетировали. И вот она пишет о том, как они готовились к капустнику, репетировали танец Апашей, такой, значит, бандитский танец. А на репетицию случайно заглянул Рахманинов. Посмотрел, подошел и сказал: «А вы не возражаете, если я саккомпанирую вам?» И она пишет, что вот та вроде бы безделушка, к которой они так относились, но они тщательно репетировали ее. Вот он сел к инструменту, начал играть, и вдруг они почувствовали, и что-то изменилось, и они почувствовали, что... они присутствуют и участвуют в создании, так сказать, произведения искусства. Uh-huh. Uh-huh. И я должен сказать, что я понял, о чем речь, потому что у меня есть пластинка Плевицкой, и там вот она поет со своим обычным аккомпаниматором, а одну вещь, «Белилицы вы мои», ей аккомпанирует Рахманинов. И возникает напряжение, драматизм, она по-другому начинает петь. Вот не знаю уж, угу. Понятно.
Понятно,
да?
Понятно.
Вот.
Тогда теперь пойдемте дальше. Что вам нужно от этой профессии, и что вы здесь ищете, я прекрасно понимаю, и совсем мне не обязательно было вас об этом спрашивать, потому что это видно в каждой вашей работе, когда вы выходите на сцену в спектаклях. А что, на ваш взгляд, сегодня нужно человеку, который приходит в зрительный зал? Потому что время же меняется, не будем мы лукавить, прекрасно это понимаем, что и цели, и задачи меняются, и функции, в конце концов, меняются. Тут я скажу, к сожалению, потому что все больше и больше театр, как, наверное, и кинематограф, уходит в сторону шоу-бизнеса, развлечения, досуга так называемого.
Да, да. Ну, я должен сказать, что в этом есть и наша вина.
Вы первый человек, который так сказал.
А почему? Ну, видите ли, ну, стыдно подкладываться. Ведь стыдно. Почему-то в советские времена художники старались, да, там, эзоповым языком.
А потому что асфальт каким-то был над головой, сквозь который хотелось прорасти.
Нет, ну, хотели и противостояли, и хотели сказать, и говорили об этом, и говорили о важном, о каких-то больных вещах. А сегодня, значит, оказывается... А кто сказал, что это нужно? Кто просчитывал эти рейтинги? Я вот не знаю. Но считать вот рейтинг. Ну, правильно. И тем не менее, мы знаем, что и в советские времена, да, скажем, были кинотеатры, где картины Тарковского могли идти десятками лет, да? Наполняя, да, зал. Да? Вот в чем дело. Значит, все дело в том, что ну, можно бегать за зрителем и
заманивать его в театр.
Заманивать его любым способом. А можно заниматься своим делом. И думаю, что если ты им искренне и убежденно занимаешься, то и зритель придет и найдет тебя. И думаю, что там лукавство есть. Вот в этих цифрах, в этих разговорах есть лукавство. Не знаю, вот еще раз говорю, Кам Миронович Гинкас очень волновался, когда мы выпускали спектакль «Нелепая поэмка». Именно потому, что думал, что очень трудно будет восприниматься он. И сделал то, чего никогда не делал, провел такую пиар-кампанию. Вот. Но я каждый раз, вот мы играем в спектакль, я выхожу в зал, когда я выхожу на сцену уже во второй половине, да, до конца час примерно, я час монолог идет. Тишина, тишина. Внимающее. Ну, бывает, знаете, как бывает, так ведь отвлеклись где-то, что-то такое. Говорит, нет, тишина. Вот к вопросу о том, надо или не надо. Угу. Есть зритель, нет зрителя. Там, скажем, понимаете, а кроме всего прочего, я вижу в зале молодые лица. Молодежь приходит. Им интересно. Ну, хочется думать, что это, наверное, волнами происходит. Ну, вот сейчас такая волна. Ну, извините за грубость, нажрутся всего этого дела и поймут, что радости никакой. Но есть одна очень существенная для меня тревожная вещь, в которой и коллеги принимают участие. Скажем, вот репертуарный театр, мол, слишком много развелось, не нужно. Ну, наверное. Но ведь были эти времена. Я помню, вот как раз когда я пришел в ВГИК, Михаил Ильич Ром в таком полемическом задоре говорил, что театр помрет, говорил он. Вот. Но театр не помер. Хотя все признаки были того, что вот он загнивал. Но появился современник, и пришла целая плеяда мощнейших, замечательных режиссеров, да, Эфрос,
Любимов.
И, ну, что называть, они на слуху, эти имена, да. И вот начался новый, да.
Виток.
Виток, да. Новый виток театра. Вот. В Большой драматический театр пришел Товстоногов. Театр, вы знаете, да, слова, с которыми он к театру обратился, я несъедобен. И потом этот театр стал гордостью, так сказать, нашей. И какие блистательные артисты, которые в этом театре были. Вот простое рассуждение.
Ну, подождите, а вернемся к началу вашего ответа. Вы сказали, что мы тоже во многом виноваты в том, что сегодня театр скорее вот эту нишу начал постепенно занимать, нишу развлечений.
Да, ну вот, во-первых, это репертуарные театры позволяют себе скатываться в сторону антрепризы. Так?
То есть так делать так называемые кассовые спектакли.
Да. Понятно, из каких соображений это происходит. Понятно, что не от хорошей жизни. Но тем не менее, но все-таки, все равно, вот необходимо некий фундамент, на котором может существовать вот тот самый театр, которым мы гордимся. А он может существовать только вот на вот этом фундаменте, когда много их, они разнообразны, и они работают по всей стране. И скажем, пожалуйста, вот в Омске замечательный театр, мы приезжали туда, они работают. Да? Вот мы сейчас были в Беслане.
Да, это отдельно. Я хотела, чтобы вы об этом рассказали. Тоже к вопросу, кому нужен сегодня театр. Насколько я знаю, Московский театр юного зрителя второй год в Беслан уже приезжает. Да. Вот после трагедии в прошлом году привозили детский только спектакль, а в этом году два спектакля вы привозили. Да, я так понимаю, что это такая акция благотворительная, да?
Мне так не нравится это слово «благотворительное».
Ну, там люди платили деньги за билет. Лет.
Я не знаю, я не вникаю. Я знаю только, что вот Банк Москвы проводит эту акцию. Я знаю, что это крайне необходимо там. Я вижу, с какой радостью они встречают нас, приходят на спектакли и смотрят спектакли. С какой отдачей. И я первый раз был, и не передать, это, ну, невероятно. Я просто, у меня слов нет, чтобы сказать. Ну, когда вы видите этот зал спортивный, кладбище, которое, значит, вот директор театра сказал, что это кладбище надо назвать школа номер один. Очень тяжелое зрелище, очень тяжелое зрелище. И представить себе, что они перенесли, какой ад был. Но дальше я просто самое не вмещающееся в голову, это то, что ну как можно было с детьми это сотворить?
Игорь Николаевич, как на такой зал выходить на сцене? Вот вы выходите в детективе, да, вот свидетели обвинения вот играли. Да. Все-таки нелепая поэмка, а попроще все-таки вещь. Вот как вот выходить на такой зал, вот с каким чувством? Нет ощущения, я, может, сейчас скажу вещи, которые, ну, не знаю, я скажу, как я думаю, нет ощущения какой-то неловкости, что вот здесь вот такое горе, а я вот здесь вот выхожу на сцену.
Ну, во-первых, ну, вот психологи на первой пресс-конференции, которая там была, вот, когда мы приехали, психологи сказали, что эти акции крайне нужны. Если в прошлом году это очень было нужно детям, то сейчас как-то выправляется положение, дети приходят в себя, то сейчас началась реакция у взрослых. И вот эта психологическая адаптация нужна им сегодня.
А выходите... Смысл отвлечься от черноты, которая вот на тебя заполняет.
А они как раз и хотят, им нужно. А спектакль, с одной стороны, да, вроде бы детектив Агата Кристи, но идет поиск истины и справедливости. И справедливость торжествует. И это им необходимо. И они смотрят, я не к тому, что там это все успешно прошло, а к тому, что это, если прошло успешно, то потому что им нужно. Вот так. Угу. Вот.
А у вас были еще в жизни вот такие тяжелые залы, которые заполнены человеческим горем?
Ну, знаете, нет, ну вот подобные вещи я вот так лицом к лицу впервые столкнулся, говорю, и это, ну, это никого не оставляет равнодушным.
Да, тяжело играть.
Все наши артисты, все, кто туда приезжал, все под очень глубоким впечатлением, и это очень угнетает.
Я думаю, что это для молодых актеров тоже должно быть очень важно, поскольку тогда вот как никогда вот выкристаллизовывается смысл твоей профессии, ради чего ты этим занимаешься. Да, вот
об этом и разговариваю. Так, так было, я должен сказать, он так неловко было слушать. Они ведь принимают радушно, они открыто принимают. И когда они говорят какие-то комплименты и замечательные слова, слышать это в той ситуации неловко, потому что действительно, ведь если говорить о том, кому это нужно, может быть, это было нужно в первую очередь нам приехать туда. В первую очередь. Вот.
У меня в жизни была похожая история. Я сейчас вспоминала. Мы играли спектакль для инвалидов, пришедших вот после афганской войны. Это, никогда этого не забуду, ощущения. А у нас вот в чистом виде вообще развлекательный спектакль в театре «Сатирикон» с Костей Райкиным. Музыка, танцы. И вот я помню эту жуть, когда мы стояли за кулисами и смотрели на зал. Ощущение было жуткое. Думаю, как мы можем вот сейчас вот кривляться тут с нашими размалеванными лицами, выходить вот к этим людям? И когда ты вот выходишь, и ты краем глаза видишь, вот как они к тебе тянутся, как у них меняется выражение лица, у них лица были просветленные. Это, конечно, до мурашек сейчас вот рассказываю. Тяжелейший был спектакль, но я понимала, тогда вот я помню, как я сказала, что я никогда в жизни этого не забуду, что вот смысл, вот в этот высший смысл, да, вот этого вот ощущения зала, для чего мы нужны, вот для этого. Мы сейчас делаем перерыв, слушаем новости, потом продолжаем нашу встречу с Игорем Ясуловичем, и я уже хочу, наверное, предложить нашим слушателям подключаться к разговору, наверняка у вас будут вопросы к нашему гостю.
В Москве 14:30. Новости на Эхе. Добрый день. Министерство обороны Франции заявляет, что не может подтвердить достоверность отчета разведки о смерти Бен Ладена, но начнет расследование утечки секретных документов. Информацию о кончине террориста номер один сегодня распространила одна из французских газет. Она утверждает, что Усама Бен Ладен умер от тифа в Пакистане, и это произошло еще в конце августа. Пакистанские власти сегодня заявили, что у них нет информации о смерти Бен Ладена. Пострадавшие инвесторы социальной инициативы планируют начать бессрочную голодовку. Таким образом, они надеются привлечь к своим проблемам внимание властей. Акция начнется в понедельник с митинга у Дома правительства в Москве. Акции протеста планируются и в других городах страны, в том числе в Воронеже, Смоленске, Новосибирске, Нижнем Новгороде и Белгороде. В Перми прошел митинг в поддержку арестованного фотокорреспондента независимой газеты «Пермский обозреватель» Владимира Королева. Акция проходила у стен следственного изолятора. Ее участники с заклеенными ртами выстроились в цепи от СИЗО до здания суда. Владимир Королев был арестован по обвинению в разглашении государственной тайны и незаконном вмешательстве в личную жизнь граждан. Главный редактор газеты Татьяна Соколова говорит, что обвинения надуманы и содержание журналистов СИЗО не обосновано. Вице-президент Ирана Галам Реза Газаде в понедельник приезжает в Москву для переговоров с руководителем Росатома Сергеем Кириенко. Речь пойдет о строительстве Бушерской АЭС. Пуск станции запланирован на сентябрь 2007 года, а в марте Россия поставит в Иран ядерное топливо. По договоренности с Ираном, отработавшее топливо с АЭС будет полностью возвращаться обратно в Российскую Федерацию, сообщает Интерфакс. Иранские ученые в течение трех недель ожидают появления на свет клонированных овец, пишет сегодня местная пресса. Ученые говорят, что опыты по клонированию проводились и на коровах, но из-за дороговизны исследования пришлось остановить. Опытами занимается Тегеранский научно-исследовательский центр «Руян». Ранее высшее руководство Ирана выступило с религиозным предписанием, разрешающим проводить исследования в области клонирования животных. А в Аргентине каждая лошадь теперь должна будет иметь паспорт. Такой закон приняли местные власти. Более того, для постоянного контроля за передвижением лошадей в тело животных вживят микрочипы. Депутаты говорят, что таким образом хотят искоренить конокрадство, которое в последнее время в Аргентине приняло угрожающие размеры. В Москве сегодня и завтра ожидается переменная облачность без осадков. Температура ближайшей ночью плюс 8-10 градусов, а днем плюс 20-22. Сейчас в центре Москвы около 20 градусов тепла. Ирина Меркулова, служба информации, «Эхо Москвы».
Курортный сувенир в подарок от соседа? Приятно!
Портрет, нарисованный вашим ребенком? Приятно!
А подарки и скидки от компании «Моделайн» грандиозно! До 30 сентября в компании «Моделайн» на пластиковые окна из немецкого профиля скидки до 30%. Не 5, не 10, до 30!
До 30 сентября в компании «Моделайн» всем заказчикам пластиковых окон «Моделайн» подарки! Подоконники, гребенки, отливы, москитные сетки. Всем без исключения!
Звоните 10-144-10, 10-144-10.
Швейцарские часы уже есть. Есть итальянский кабриолет в гараже. Вилла на Лазурном берегу. Живет жена. Что еще украсит жизнь?
Немецкое качество и точность.
Роденшток. Лидер немецкой оптики пришел в Россию. Престижные очки в оптиках вашего города и салонах Оптик Сити в Москве.
Международный кинофестиваль «Новое кино. 21 век». Смоленск. С 30 сентября по 6 октября. Лучшие фильмы из стран СНГ, российские премьеры, круглые столы, встречи с известными режиссерами и актерами, концерты и многое другое. Мы объединяем лучших.
Дифирамб. Возвращаемся в программу «Дифирамб». Напомню, что сегодня в нашей студии Игорь Николаевич Юсулович. Напомню, наши телефоны 783-90-25, 783-90-26. Телефоны для того, чтобы вы могли позвонить в прямой эфир и задать свой вопрос Игорю Юсуловичу. Но перед тем, как дать слово нашим слушателям, я хочу немножечко вернуться от театра к жизни, перейти. А вот все-таки... У вас откуда это взялось, увлечение театром, вот самые первые проблески, когда это все случилось? У вас же, я так понимаю, насколько я знаю, в семье ни театральных людей не было.
Не было театральных людей, но вообще-то говоря, в Таллине, где я учился, вот я в семье морского офицера родился и вырос, поэтому была кочевая жизнь, и последнее пристанище — это Таллин. И в Таллине был замечательный кружок, которым руководил Иван Данилович Росомахин, из которого вышли Виталий Коняев, Владимир Коренев, Лариса Лужина и многие-многие другие.
Ничего себе!
Да. И вот это и привило первую, так сказать, любовь к этому делу.
Ну, вы что-то тоже пошли сами? Вам этого захотелось?
Ну, захотелось, потому что, вообще-то говоря, это, ну, значит, ну, там много всяких было.
Нюансов.
Во-первых, потому что, ну, это какое-то такое вот дело было очень интересное, и играли спектакли в Русском драматическом театре. Вот спектакль готовили, а потом играли его в Русском драматическом театре, и все школы приходили туда. Кроме того, начинал-то я учиться еще в раздельных школах, а там мы встречались с девочками, потому что, значит, этой традиции английской у нас не было, чтобы все роли играли мужчины. Вот. Ну, а потом уже, когда объединили школы, вот, любовь к драматическому искусству осталась. И, значит, поскольку... когда, ну, наверное, и по инерции все едут, поступают. Ну, вот, когда приезжают в Таллин на каникулы, значит, к ним приходишь, говоришь, а как, что, они рассказывают. Тебя как магнитом туда тянет. Вот.
А в военном не хотели стать?
Ну, когда-то был такой момент, нравилась одна девочка, она на меня внимания не обращала. Я думал, вот хорошо пойти там в Нахимовское училище.
В форме.
Форма, да. Да, и вот тут уж она обратит внимание. Но мне папа сказал, не нужно, сынок, не нужно. Вот закончишь школу, и тогда сам решишь, как, что будет.
А что вы читали на вступительных экзаменах во ВГИК? Помните? А,
да помню. И странно я читал. Читал я значит, стихотворение в прозе Тургенева. «Как хороши, как свежи были розы». Читал басню. Ну, это то, что вот помню. Да, «Троеженец» Крылова. И Василий Теркина читал. А вот кто знает, что такое Сабантуй? Сабантуй какой-то праздник, или что там Сабантуй? Сабантуй бывает разный, а не знаешь, не толкуй. Вот, значит, эти произведения я читал, а замечательно, что потом, позже, я узнал, что Михалычу, когда его спросили, значит, с подковыркой студенты-режиссеры, Михалыч, а вам нравится Тургенев? А ему не очень нравилось, он Толстого очень любил и выделял. Он походил так... Курил, долго думал, потом сказал «му-му». Вот. Но видите...
А играли что, вот когда студентом были? Вообще вас как там в ту пору же без амплуа не обойтись? Обязательно надо было, чтобы амплуа был у студента?
Да нет, вы знаете, вот как раз в ВГИКе этого не было. Ну... Какие-то очень разные вещи мы играли. Поскольку мы учились вместе с режиссерами, а я вот, значит, могу сказать, что курс-то был режиссерский очень сильный. Учился на курсе Андрей Смирнов, Резо Исадзе, Андрон Кончаловский, Виктор Трегубович, Игорь Добролюбов, Борис Яшин. Прошу прощения, если кого не назвал. Вот. И мы с ними очень многие работы делали. И, ну что, я играл разные вещи. Скажем, Резо Исадзе заставил рассказ Хемингуэя «Белые слоны». И там мужчина и женщина. Вот мужчину играл я в паре с Людой Абрамовой. Это супруга Володи Высоцкого.
Мать Высоцких сыновей.
Да. Вот мать его сыновей, совершенно верно. Вот. Была такая, был такой еще отрывок «Повесть о молодых супругах». Вот. Играл судью Готтерна в «Салемском процессе», который ставил Кончаловский. Была пьеса... Сейчас...
О, как?
Вот, видите, английская пьеса, вот это «Сердитые» англичане были.
«Оглянись в огневе».
«Оглянись в огневе», да? Совершенно верно, да. Вот я там тоже играл, ставил, по-моему, Андрюша Смирнов. А кроме того, мы какие-то мы ставили там, учился у нас «Марокканец». Вот, и... Мы с ним играли, он играл Хлестакова, а я Осипа в «Ревизоре».
«Марокканец», в смысле, он чернокожий был?
Нет, он смуглый был, да, но вообще он из Парижа приехал. И ездил в Париж, он, значит, приехал к нам учиться на режиссерском, вот, и... Вот мы с ним замечательно играли. Нет, очень разные.
Вообще, биография, конечно, у нашего гостя удивительная. Но там сейчас... целый период пантомимы.
Вот я и хочу
безмолвия.
Сказать. Но самое было для нас увлекательное и самое такое яркое театральное впечатление, которое мы получили во ВГИКе, это... Пластическая культура актера, так назывался предмет. Преподавал Александр Александрович Румнев, актер камерного театра. И вот экзамен по пантомиме, это было просто невозможно. Это было такое удивительное впечатление, такое сильное, эмоциональное какое-то. И нам так хотелось, чтобы скорее, так сказать, пробежали эти годы, наступил наконец третий год обучения, и мы, значит, занялись бы этим предметом. И вот много играл и очень любил эти, эти короткие вещи, а они просто у Румнева шедеврами были маленькие. Они же оттачивались годами. Вот каждый новый курс передавал из рук в руки это все, и каждый что-то добавлял.
Сколько лет прошло, да. Я так понимаю, что вот эта вот основа, она вот у вас сидит.
Да.
Я, поскольку видела практически да, все ваши работы в ТЮЗе, я понимаю, что вот эта пантомима, вот это владение жестом, это, конечно, колоссальное имеет значение, ну, да, в работе в театре,
это учителя,
в драматическом.
Да. Да? Ну, и понимаете, тоже, ведь когда театр пантомимы нам удалось создать, то есть нам создать. Это Иван Александрович Пырьев своей волей сделал такой подарок нам. И, наверное, это был, так сказать, еще и жест памяти так, учителя. Угу. Он же у Мейерхольда начинал. И там довольно забавный эпизод был, когда, значит, открылся театр пантомимы и был банкет по этому поводу. А там встретились Иван Александрович Пырьев и Зосим Павлович Злобин, тоже актер театра Мейерхольда, который стоял у истоков вот биомеханики, упражнений этих, да, и который нам их передавал. И вот они завели разговор такой, значит, и Иван Александрович вдруг сказал: «А помнишь, Зосима, как мы с тобой по проволоке ходили?» А Валера Носик, присутствующий тут рядышком при разговоре великих, сказал тут же, вот в лед, так, говорит: «А вы, Иван Александрович, и сейчас по проволоке ходите?» И когда увидел взгляд, брошенный Иван Александровичем Пырьевым, он медленно ретировался и в ужасе сказал: «Ребят, кажется, театр закроют, я что-то не то ляпнул». Вот.
Берите наушники, да. Телефон обещали включить. Давайте мы еще послушаем несколько звонков от наших слушателей. Еще раз напомню, номера 783-90-25, 783-90-26. Напомню, здесь в студии «Эхо Москвы» в программе «Дифирамб» Игорь Николаевич Ясулович. Алло, здравствуйте. Алло. Алло. Ну, зря молчите. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Ольга, да. Несколько лет назад по «Культуре» показывали фильм, по-моему, мы не видели начала, ни титров, ничего. По-моему, по рассказам Чехова. Фильм, видимо, не конченный. То ли Алова с Наумом, то ли кого-то из них. Вы, по-моему, там участвовали. Фильм необыкновенный. Он урывками как-то снят, видимо, не кончен. Вы не можете сказать по этому поводу?
Как вас зовут, простите?
Ольга.
Ольга. Игорь Николаевич, ну вы поняли, о чем речь-то идет?
К сожалению, нет. Дело в том, что ведь, как у нас бывает, мы снимаемся, а процесс уже съемочный заканчивается, а начинается монтажный, тренировочный, потом перезапись. И надолго-надолго выходит, так сказать, картина из круга внимания. И дальше не всегда мы видим то, что делали. Не всегда.
Алло, здравствуйте.
Алло,
да.
Добрый день.
Добрый.
Я хотела у вас спросить. Вот много лет назад, я знаю, вы снимали фильм, комедию. Вот вышел ли этот фильм, и почему вы оставили вот режиссерскую работу?
Сейчас попробуем. Как вас зовут, простите?
Меня зовут Полина.
Полина, спасибо.
Режиссерскую работу я оставил просто потому, что, видимо, ну вот так теперь я думаю, тогда думал по-другому, и тогда было довольно больно, потому что ту картину, которую я снимал, детские картины снимал, одна вышла, а вот вторая, которая называлась «Я, ты, мы» в рабочем, рабочее название, она вышла под названием «Здравствуй, река». И это уже была другая картина.
Не ваша.
И ее уже доснимали другие люди и переделывали. И, в общем, ну, довольно тяжело и больно я это переживал. А потом как-то понял, что меня, наверное, судьба увела от этого и сказал: занимайся своим прямым делом. Но то, что я занимался режиссурой, это мне очень помогает, потому что я понимаю людей, которые стоят по другую сторону камеры или по другую сторону рампы. Uh-huh. Вот. Ну и, кроме того, очень помогает в работе со студентами. Uh-huh. Вот. И свои режиссерские амбиции я вполне удовлетворяю тем, что я вот вожусь с ребятами и что-то делаю с ними. И вот с большим удовольствием с выпускниками ВГИКовскими сделал спектакль «Женитьба» по Гоголю.
Давайте еще звонок. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Роман.
Да.
Вопрос. А почему вы так и не сыграли ни одной главной роли в кино?
О, Роман, у меня с языка сняли вопрос. Я тоже хотела задать этот вопрос, Игорь Николаевич.
Ну, во-первых, я должен сказать, что главные роли были. Но вопрос, вообще-то, я думаю, надо переадресовать режиссерам, которые видят, не видят. Нас ведь берут, не мы сами предлагаем себя. Но главные роли были. Я играл, значит, Зудову в картине «Зудов, вы уволены». Могу еще несколько картин назвать. И большие роли играл. Вот, скажем, была такая картина «Обратной дороги нет». Там были равноценные роли. Ну, Коля Алялин играл, так сказать, uh-huh. центральную роль. Но вообще это была история о, по-моему, 8 или 9 человек нас было там. Равноценные uh-huh. работы были.
Но вы же понимаете, все равно для большинства кинозрителей и поклонников, да. скажем так, и тех, кто знает, кто такой Ясулович, да. это, прежде всего, инженер Щукин, конечно, из «12 стульев». Самое первое, самое яркое то, что приходит в голову. Голый человек на лестнице.
Ну, наверное, да. Наверное. Я когда-то даже шутил, что это... Значит, я был таким... первым, ну как это? Как
первая обнаженная натура в советском кинематографе.
Ну да, ну да, нечто такое эротическое. Открыл эту...
А, кстати, вот не боялись? Ничего? Вы действительно же тогда же, в то время, какой год-то?
Да нет.
Какой-то?
72-й, да, по-моему, да. Но видите ли, первоисточник все знают, книгу все читали, да? И там забавно было, потому что Леонид Йович, значит, я видел, как он готовился к разговору. Там стоял тазик уже с пеной, трусики висели телесного цвета. И, помните, тогда же шли такие фильмы, там, вот с Луи де Фюнесом, про жандарма, да? Uh-huh. Не помню сейчас название. И там в одном из фильмов, значит, он гоняет нюдистов. Mm-hmm. Вот они все там в этих трусиках телесного цвета бегают. Это очень видно было. Сегодня, так сказать, вряд
сейчас
ли...
Все трусы сняли уже, все, да. да.
Вот. Но, во-первых, там все было сделано достаточно деликатно. И смысл был не в том, чтобы обнажиться, а... Ну, сами представьте себе... Вот, скажем, любая условность, а в этой сцене трусики – условность. Вот мочалка и пена, которой густо можно покрыть тело – это не условность, это необходимость, да? А это условность, и она будет восприниматься, ну, и как...
Так.
Поэтому все зависело. Мы очень тщательно, как теперь модно говорить, значит, проработали хореографию, продумали, что нужно, от чего-то отказались. И, ну вот, когда Леонид Ильич наконец решился поговорить со мной, я ему этого удовольствия не доставил. Он открыл рот и сказал: да.
Снимаю. Да,
да, да, нет проблемы, да. Вот. Да нет, ну, это, ну профессия есть профессия, надо... честно относиться
а
к делу.
Приемная вообще. Комиссия не просила вырезать эту сцену?
То есть?
Когда фильм принимали, нет?
Нет. Но вы знаете, вот я ведь довольно много, ну вот тогда был такой, что ли, жанр встреч со зрителями Бюро пропаганды киноискусства устраивало. И вот этот кусочек часто показывали, значит, перед тем, как мне выйти.
Ролик, наконец, да.
Чтобы они меня увидели в одежде. Надо вам сказать, что зал, ну, всегда, ну, так, смеялся. Я не буду говорить ржал, но смеялся. Заливистей всех смеялись женщины. Ксения, почему, не знаю. Вот. Ну, я понимаю, что приятно увидеть кого-то, значит, не себя в этой роли, так и в этом положении. Вот, но...
Ну, я думаю, что там еще все-таки момент смущения присутствовал. Мы же были совершенно не привыкли к таким вещам.
А может быть, да, я об этом не подумал.
Это смущение,
да.
Такая реакция защитная, понимаете?
Да, но... Ну, вообще, да, он ну, таким...
Тело
таким...
ваше прекрасное, Игорь да. Николаевич, что там говорить? Идеальная фигура, пропорции.
Да что ну... вы, там дьяволом этим таким, значит, попахивало. А он почти чертом таким выглядит.
Да, там бородка была такая с пеной.
А это случайно получилось. Ну, получилось, да.
Вот видите, как вспоминаем с удовольствием, казалось бы, такая небольшая роль, а с каким удовольствием. Я, кстати, помню, что потом в экранизации Захарова Марка эту роль играл Александр Абдулов, вот инженер Щукина.
Да.
Вот вам преемственность поколений. И вы, кстати, вот где-то внешне тоже вот совпадаете по, каким, да, по каким-то параметрам.
Да. Совпадаем.
По этим самым размерам. Ну что, еще один звонок успеваем принять. Пожалуйста, дорогие друзья, мы вас ждем. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Добрый день, Игорь Николаевич.
Здравствуйте.
Если вы помните, я хотел, чтобы это все услышали, чтобы вспомнили про рождественские сказки. А... Все, вы помогли воспитать мне моих детей.
Ой, вот спасибо
искренне
большое.
Искренне говорю, тем паче, что младший Тиша, если помните. Так,
да, я помню, пожалуйста.
Корреспондент на «Эхо Москвы».
Да.
Да. Я просто кланяюсь вам низко-низко.
Спасибо. А я кланяюсь вам, спасибо. Потому что без родителей, без Анаит Оганесян, без Маши Рыбасовой, которые, собственно, и затеяли, и организовали это дело, и родители, которые с таким энтузиазмом своими руками шили костюмы, делали декорации. И ну, вот так вот бывает. Кажется, что это, ну, не самое основное, да, самое основное – театр, кино, а это, ну, друзья просят, и откликаешься с радостью, с удовольствием. Ну, вроде бы, не самое главное. А время проходит, и когда ты встречаешься с какими-то людьми, которые это вспоминают, которые приходили совсем крохами туда, а сегодня уже выросли, ты понимаешь, что, может быть, это и было главным.
Да.
Может быть, это и было главным, понимаете? Вот как интересно и как замечательно. И мы, вообще-то, делая эти праздники рождественские, надеялись еще на то, что вот родители, которые приходят с детьми, и которые видят, как это все проходит, может быть, они начнут устраивать и дома сами эти, потому что это праздники домашние. И мы делали его по принципу домашних праздников. Вот. Так что...
Традиция, конечно, замечательная, но сейчас, видите, такое время, некогда, всем некогда. Никто уже не... Вы же сами сказали, актеры уже капустники не репетируют. Так уже эта же традиция тоже ушла, потому что такая вообще суета, такая жизнь тяжелая.
Ну, но... а когда она легкой была? Ну, когда она была легкой?
Никогда.
Ну, я не могу сказать, что сегодня она тяжелее, чем прежде. Вот. Ну, говорят, да, ну, тогда моложе были. Ну, я же говорю сейчас о молодых и о том, что... А что стоит потратить там несколько вечеров на то, чтобы вместе собраться за столом, взять ножницы, клей?
А у вас было это в детстве в вашем?
Было. Было. Именно поэтому в голову-то и пришло так выстроить эти праздники. Ведь у нас как они были организованы? Вот приходили ребята, раздевались и могли в первой комнате, значит, вот для них были готовы там цветная бумага, угу, карандаши, клей, ножницы. И они могли сами вырезать и сделать какую-нибудь игрушку. А потом мы шли вместе украшать елку. А кроме того, стояли сундуки, и они могли там наряжаться. Значит,
в костюмы, да?
В костюмы. И абсолютная полная свобода была. А дети, вот тот же самый Тиша, угу, значит, Филя и Тимоша, и другие ребята, они помогали встречать, возились со своими там сверстниками, которые чувствовали, может быть, поначалу неловкость какую-то. И вот сами с большим удовольствием этим занимались, придумывали, каким образом дарить подарки, и значит, в одной комнате, в темной, стоял шкаф, куда мы приходили с детьми, и вдруг створки распахивались, а он изнутри был освещен, страшно, и там была шинель, которая начинала танцевать. Ее так сделали.
Просто это
так
уже вот... Валерий, да, Фокин практически получается. Вот вы сейчас экспликацию сделали, спектакль.
Ну, это я не знаю.
Фокину рассказывали, наверное, эту историю.
Нет, нет, нет.
Потому что шинель-то у него затанцевала в освещенном шкафу.
Нет, 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 нет. Знаете, идеи-то витают в воздухе.
К сожалению, мы должны уже заканчивать нашу встречу. Тут на меня ругаются, конечно, что мало я дала возможности слушателям поговорить. Ну, простите, уважаемая Вера, но я за это прочту все, что вы написали Игорю Николаевичу Юсуловичу. Вот читаю. Вы как передаете Игорю Юсуловичу, актер настоящий и универсальный. Но я благодарна ему за ту паузу, тот комок в горле, когда он рассказывал про Беслан. Желаю ему счастья в детях, их благодарности, уважения и любви к отцу, настоящему русскому интеллигенту. Игорь Юсулович, наш сегодняшний гость, и спасибо вам, уважаемая Вера, за такие важные слова, которые прозвучали в конце нашей встречи.
Спасибо. We'll be right back.